Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Вопрос, который сегодня хочу вам задать, звучит так. Какая участь ждет людей православных, если они верят в гороскопы и иногда ходят к экстрасенсам и гадалкам? Во-первых, давайте начнем с такого самого простого, наверное, да, как так получилось, почему православные, казалось бы, последние люди на земле, которые должны быть клиентами гадалок, но и тем не менее, это первые, одни из первых, к сожалению, людей, которые верят во все вот это вот, во весь вот этот вот магизм, наряду с Христом. Как так получилось, что они верят во все это и ходят?
Я хотел сначала сказать, что это вопрос маловерия, как бы, христианина, но передумал.
Верят же искренне, ведь верят, что поможет. Верят,
поэтому я думаю, что это вопрос, скорее всего, психологический. Что я имею в виду? Есть люди, ну, как бы, такие предрасположенные психологические типажи, чуть попозже об этом поговорим, у которых это очень глубоко сидит и никак не выковыривается, что называется. Вот бывали случаи, приходят мужчина, женщина, муж с женой и начинает какую-то там историю рассказывать, что вот батюшка, мы там нашли в дверях там иголки, бритвы, там не знаю, еще
что-то. Кто нас проклял?
Вот кто нас проклял?
Дайте адрес.
Женщина, значит, вся в испуге, мужчина тоже понурый, головой кивает. Я говорю, вы знаете, вот это все-таки суеверие, от этого вам ничего не будет. Женщина вроде как бы не соглашается со мной, а мужчина, очень многие говорят, батюшка, спасибо, я вас понял.
До свидания.
Да, до свидания. Ну, то имеется в виду, что жена его, понимаешь ли, наговорила, что это все бывает, и он стал сомневаться, может быть, это действительно что-нибудь да происходит. Но священник, человек для него авторитетный, неважно, верующий он или неверующий, он сказал свое веское слово, и сразу же человек успокоился. Это потому, что у него нет внутренней предрасположенности, которая, кстати, у мужчин и у женщин тоже бывает. У женщин, мне кажется, чуть побольше, может быть, даже. Ну, да и мужчин всяких хватает. Не, может, в равной степени. Пусть так будет.
У нас вот равноправие, по-моему.
Да, равноправие.
Хотя бы здесь.
Вот, я много знаю, да, тоже суеверных мужчин. С одной стороны, поэтому это как бы дело-то греховное, потому что оно касается именно веры. А с другой стороны, это такой грех, который проистекает, ну, что ли, от внутренних состояний человека. И, может быть, разбираться здесь нужно как раз, почему человек действительно к этим вещам прибегает. Ну, не такой это страшный, конечно же, не такая страшная вещь, ведь люди не отрекаются от веры, говорят, и ничего такого плохого никому вроде бы не делают. Ну, сходил там, гороскоп там утром посмотрел, или еще чего-то в этом духе, не убил ведь, не зарезал, даже не тругал никого. Но, с другой стороны, это суеверие, а суеверие – это вера в пустое, в несуществующее. И я думаю, что вот как раз это является грехом, том, что мы какие-то вещи, которых нет, мы начинаем наделять каким-то значением. Не тем плохие гороскопы, всякие предсказатели, магии, что они работают, а тем плохие, что они не работают.
Но мы упорно в это верим и подгоняем желаемое под
действительность. Да, все верно, потому что ожидания человека часто оправдываются. Почему они не работают? Столько людей сейчас скажут, как же, батюшка, там то-то
и вот
то-то.
Мне же сказали, и вот у меня же сбылось,
батюшка. Да, у меня же знакомый там такой, он все...
Сходила себе на мужа, погадала замуж, вышла.
Если бы это что-нибудь работало, вы представляете, что бы в нашем бы мире случилось, если бы какой-нибудь экстрасенс хоть что-то где-то предсказал. Тут же прилетели бы сразу же несколько групп людей,
я ученых?
Так описываю. Зачем? Нет, каких ученых? Нет.
Если
приехали
бы
спецслужбы первые
да,
были. Со всех стран спецслужбы. Во-вторых, коммерческие организации. Представляете, какие ставки на бирже делаются, а человек предскажет результат. Миллионы долларов, и что вы? А для спецслужб... Кстати, в некоторых странах, не знаю, как у нас, в Соединенных Штатах слышал, открывались программы. Именно выделялись миллионы долларов. долларов на то, чтобы, ну, разработать вот эти вещи, связанные так, с ненормальным, паранормальным всяким явлением, предсказания, там, угадывание мысленного состояния, там, ну, и все, что вот с этим связано. Программы все благополучно закрылись. Более того, я знаю, что за рубежом, помню, наверное, тоже в Америке, открыт такая премия, организована в $1 миллион. У нас в России в 1 000 000 рублей, правда, мы народ скромно организовали. Если в рамках научного эксперимента человек докажет, что он имеет какие-то такие сверхспособности. Пока никто, лауреатов никого нету. Угу. Ни в России матушки, ни за рубежом. Никто ничего не смог доказать. Поэтому эти вещи не работают. Все предсказания самых лучших предсказателей, в среднем они сводятся, ну, то есть их предсказания, они в рамках нормы. То есть если что прохожего спрашивают предсказать, что предсказателя гениального, то результат примерно одинаковый. Количество предсказаний сбывается и там примерно одинаково. Ну, то есть, то, что называется пальцем в небо. Угу. Вот, поэтому ничего этого не происходит. И, но, тем не менее, вот многие люди до сих пор, они бегают и по колдунам, по порче снимают там, по предсказателям и так далее. Что, чем они руководствуются? Чаще всего человеческим страхом. Потому что человек, он боится что-то сделать не так, и ему вот это повредит. Повредит. Выпустить ситуацию из-под контроля боится. Вот что-то, допустим, такое угрожающее ему, тревога его гонит, допустим. И вот, вот эти страхи, тревоги, переживания, они людей подгоняют и заставляют искать причины, какие-то следственные связи там, где их, в общем-то, и нет. Что такое причинно-следственная связь? Это вот, к примеру, приходишь к какому-нибудь предсказателю, там, экстрасенсу, колдуну, и просишь наказать соперницу, чтобы глаза у нее вывалились. Все,
колдун, увела это, мужа.
Да, увела. Колдун берет иголку, тычет кукле в глаз, и вот эту кнопку он как бы нажал, а какая-то там существует такая вещь, там рычаг, там провода какие-то электрические, там, ну, невидимые такие, духовные, скажем, рычаг, и он раз идет и глазам вот этой соперницы, и все, они у нее отваливаются. Так вот.
Нет, но там же в большинстве случаев надо, чтобы муж-то обратно вернулся.
Ну, я к примеру говорю, ну, может, там по-другому. Ну, главное, что кнопку жмешь, да, вот и якобы вот, какая-то связь существует, и все, и механизм срабатывает, захлапывается. Но вот как раз между кнопкой и объектом этим ничего нет, пустота. Ничего не работает, вот эта вещь. Вот это нужно понимать. А психологические вещи, которые нас отсылают к этому, ко всему, вот эти наши страхи, вот нам, христианам, православным, здесь, ну, у кого-то, видите, есть вот люди фобии, конечно же, есть вот люди православные, верующий человек, а в самолет садится, и у него такое сердцебиение начинается, колотит его всего, в пот бросает, там температура подскакивает. Понимает человек, что, ну, шансов, что они свалятся оттуда, очень мало с неба, а тем не менее механизм срабатывает в организме, и он ничего не может сделать, и молиться пытался, и вот так-то, и так-то. Ну, то есть здесь очень сложно от этого всего, никто
не избавится. Для этого на борту самолетов придумали раздавать, точнее, продавать алкоголь.
Ну, вот, может быть, для кого-то выход, допустим. Но вот, и поэтому есть такие и люди среди православных, у кого-то какие-то фобии, что кто-то сглазит, кто-то там чего. Это именно такие болезненные состояния.
Ну, батюшка, вот опять же, смотрите, если мы посмотрим на библейскую историю Нового Завета, то мы увидим, что Господь в том числе и делал чудеса. Соответственно, вот это вот, вот эти вот чудеса, они как бы людей привлекали. Пусть не всегда и не полностью, да, там смысл был абсолютно другой, но и тем не менее Господь творил чудеса, и мы часто верующие говорим в то, что мы верим. А что такое вера? Это, по сути, когда у тебя нету доказательств существования Бога, но ты просто вот веришь, что Он есть. И вот эта вот способность верить в недоказанные вещи, она переносится и на вот это вот доверительное отношение к всяким там гадалкам, экстрасенсам, чему-то еще каким-то другим специалистам, которые вот на этом зарабатывают. Получается, что православные люди, верующие, просто верующие, они как-то, ну, скажем так, предрасположены, что ли, вот, чтобы верить и идти вот к этим вот людям, которые говорят, что я сейчас тут руками в воздухе помашу, да, какие-то пассы там поделаю, заговор там, плюну три раза на его фотографию, воткну иголку, я не знаю, что еще, и вот, пожалуйста, будет результат тебе.
В советское время вот все так пытались и представить. И поэтому, когда в журналах атеистических карикатуры рисовали, то там и священник присутствовал, поп писали, и там мулла, раввин, какой-то шаман, там бабушка там какая-то с кофейной гущей.
Ну, как одного да, порядка вещи, да.
Да, все из одной кучи. И считалось так, что все это люди принимают, и христианскую веру, и гадалок этих, только по неграмотности. Потому что все служат им, обычно таких старушку какую-нибудь рисовали, такую неграмотную, совершенно дурную, из которых вот эти все граждане вытягивают денежки. А просвети эту старушку, дай ей, допустим, образование, и все, она перестанет во все это вот это верить. Я знаю людей сейчас, которые имеют не одно образование, два высших образования, и тем не менее верят во всякие порчи, сглазы, приметы и все такое прочее. Какое еще нужно образование? Что академикам нужно остановиться, что ли? То есть мы выясняем, что здесь образование как бы ни при чем. Но христианская вера, она, в общем-то, принципиально все-таки отличается вот от того, что мы называли вот это суеверие.
Нет, она, конечно, отличается, просто сам принцип, сама способность человеком допускать, что есть какие-то вещи, которые выходят за грань его рационального мышления, это, согласитесь, играет на руку вот таким вот экстрасенсам.
Согласен, все правильно.
Гадалкам.
Вы знаете, вот в начале перестройки немало людей приходило в церковь за какими-нибудь вещами. Просили святой воды, сколько-то там свечей, еще чего-нибудь там, покреститься просили, да. Когда спрашиваешь, зачем вам это, оказывается, их экстрасенс отправил. То есть все такое в кучу смешано.
Ну, вспоминаем Чумака, Кашпировского.
Все, да, вот это все крутилось, все. Да, энергетикой заряжались, да, под
воду,
куполом
я
ходили.
Помню, у меня тоже родители, да, перед телевизором воду заряжали.
Вот, а
помню.
Тут под купол встанут, руками взмахнут и начинают дышать там и что-то, руками махать. Я смотрю немножко так испуганный на все на это. Вот, да, все это казалось одного поля ягоды. На самом деле, конечно же, здесь разница большая, потому что христианство – это сознательная вера. Апостол Павел говорит: «Я знаю, во что я верую», то есть это сопровождается знаниями. А здесь как раз чем меньше… Вот человек приходит креститься, принимать крещение, и я всегда говорю, нужно все-таки понимать смысл. То есть для крещения нужно знать Священное Писание, нужно понимать смысл веры нашей. Что, ну, в общем, основные какие-то вещи нужно знать. Потому что то, что вы… Звучат вот слова, допустим, молитвы перед крещением. То, что вы смысл какой-то поняли, то вы и воспримете. А то, что вы не поняли, это все мимо вас пролетает. Здесь с гадалками, со всякими, все с точностью да наоборот. Приходите вы к какому-нибудь экстрасенсу, пассы делают над рукой, там что-нибудь говорят, шепчут. Чем меньше вы понимаете что-то, тем лучше. Вообще ничего не надо понимать. Оно само все должно сработать.
Отдай деньги, сиди спокойно, над тобой сейчас все сделают, максимум потом пойдешь что-нибудь куда-нибудь прикопаешь. Ну, это утрировано, конечно.
Ну, да. То есть, в христианстве ты должен осознать и понять, и тогда только ты примешь вот это. Это результат твоих усилий, прежде всего, то, что ты получишь. Здесь ничего не надо, все работает механически. Так вот, вот эти вот страхи, почему православные, вот страхи. Есть такое хорошее высказывание, не знаю чье, но доброе. Кто Бога боится, тому никто не страшен. Кто Бога боится, тому ничего не страшно. Имеется в виду, что если человек живет вот именно по вере своей, то его не интересует, что там в завтрашнем дне будет, как там его судьба сложится и прочие-прочие вещи. Ну, какая разница тебе знать, сколько ты лет проживешь там еще? 10, 20, 100 лет проживешь или завтра помрешь? Христианин вообще так внутренне ты должен быть готовым к кончине своей всегда. Ну, не обязательно там в гробу спать, как-то это делали, но, по крайней мере, психологически для него не должно быть шоком таким вот, что есть смертность, и он тоже смертный, и он должен это все дело понимать. Да, есть такие случаи, ситуации в жизни, которые случаются внезапно, неожиданно, они для нас неконтролируемы, ведь к чему еще ведет вот эта магия, эта забота о чем? О том, чтобы... Ситуация без контроля моего, она пойдет как-то развиваться не так.
Не так, как мне надо.
Да. А если я еще хотя бы узнаю, что вот так вот, я и соломки, глядишь, подстелить сумею. Или тревога у меня большая, то есть выбор, не знаю, вот что мне завтра скажут врачи, допустим, болею я там смертельно или не болею. Вот всю ночь хожу и маюсь вот этим вот, ожидая как смертного, как приговор для себя суда завтрашнего похода к врачам. И вот в этом переживании, так бы сказали бы мне сейчас предсказатели, я бы успокоился, знал бы, что дали сюда бы. Вот. Дело в том, что это, вот это знание, оно для души человека-то, в общем-то, по большому счету не полезно. Человек просто инфантильным делается. Он не воспитывает в себе такое мужество, не отдает себя воле Божией. Как будет, так вот и будет. Сегодня так сегодня, завтра так завтра, через 100 лет. Он как, полагается только вот на какое-то свое, что вот он что-то сумеет сделать и исправить. А с другой стороны, тревога, он тоже, у него какие-то, не учится находить приоритет. Что у него главное, что второстепенное. То есть вот эти стрессовые ситуации он не учится тоже преодолевать. И он навсегда остается вот с этими вещами. Как мы... чему-то можем научиться только. А только пройдя вот через это все. Ведь апостол Павел тоже говорит, что они искушения, они рождают терпение, а терпение, оно делает человека мудрым, научает его.
Но тут же, смотрите, церковь говорит тебе по большому счету, что ты сам все сможешь с помощью Божией, но ты сам, потому что все в тебе. А какие-нибудь там, не знаю, экстрасенсы, да, они говорят, что сиди спокойно, сейчас мы все за тебя сделаем. Поэтому, мне кажется, вот это еще очень, так скажем, привлекает людей, кроме всего прочего. Ну и, наверное, батюшка, самый главный вопрос хочу я вам задать. Сколько сковородок приготовлено для тех, кто пора параллельно с церковью ходит к гадалкам, экстрасенсам и прочим.
Ну, надо прямо сказать, что церковь к этому достаточно строго всегда относилась. И в Ветхом Завете за всякие гадания...
Бабушки-травницы всякие. Вот.
Нет, этих... это не одна и та же история.
Тут ну, когда вот понимать. Заговорами лечат, вот какие-то ну, знахарки, да. Вот туда вот все. Там, местные ведуньи, я не знаю, кто
люди были в свое время очень беззащитными перед всякими стихиями и бедствиями. И сейчас ведь бывает, человек болеет смертельной болезнью, и все пройдет, и в больницу сходит, и в частные клиники, и в церковь зайдет, и к экстрасенсам, и к шаману какому-нибудь, то есть в таком страхе перед болезнью.
На шею своей. Крестик, на руку да. Красную ниточку.
Все верно, все через это пройдет. И тогда ведь человек, особенно, мы живем в более-менее безопасном мире, все-таки у нас нет таких угроз, что вот неурожайно пройдет год, и все мы с голоду умрем зимой, к примеру, или чума какая-нибудь на нас обрушится, и тоже все. Хотя вот надо сказать, что ковид-то он людям немножечко показал, насколько слаба вот эта защита нашей цивилизации, но что всякое может случиться, и ничего мы тут сделать, исправить не сможем. Ну и вот... Люди, конечно же, боялись старину. Сейчас мы более-менее защищены, знаем многие вещи, но, тем не менее, вот эти страхи у людей сохраняются, и Священное Писание, оно очень жестко предписывало Ветхий Завет решать этот вопрос, кардинально. Это вплоть до смертного греха. Смертный грех – это тот грех, за который наказание было смерть. Вот откуда идет слово «смертные грехи». То есть все, человек, у нас сейчас говорят, духовно погибает, а тогда и физически погибал человек. То есть изгони всех этих всяких.
То есть когда-то за обжорство прям вешали?
Нет, а есть такой смертный грех. Нет, смертные грехи – это вот из Ветхого Завета, я не знаю это. А остальные смертные грехи, что у нас называют, это католическая какая-то традиция, угу. Честно говоря, не очень с ней знаком даже. Вот Ветхий Завет, он предписывал вот именно так.
Ну, если мы пойдем по классике, да, то, ну да, вот действительно, там, да, ветхозаветные смертные грехи. Потом бы
строго наказывали, все.
Понаписали.
Все, потому что это служение считалось другим богам. Потому что там не просто духи обращались, это измена Богу, как бы, своему. А Бог, он ревнитель, и он этого терпеть не собирается. Так вот воспитывался израильский народ. А сейчас, я думаю, что здесь кто-то по глупости своей, может быть, это делает, кто-то по какому-то незнанию могут даже люди так вот не понимать этого всего. А у кого-то, вот я говорю, что есть, может быть, психологические какие-то проблемы. Здесь нужно всегда вот это все учитывать. И по-настоящему, конечно же, знает, что происходит с душой человека, только Господь Бог. Конечно же, священник, он должен постараться помочь, опять же, подходя строго индивидуально каждому человеку. Потому что я вот знаю людей, для которых достаточно сказать, хватит ерундой ты заниматься, какие там гадания. И они тоже все это бросают. А некоторые люди, они вот просто не слышат даже, у них такая вот защита стоит на это, на все. Они не с этого боку, так с другого боку чего-нибудь такое подобное находят. И тут я уже отношу к тому, что что-то у них с психикой не в порядке. Может быть, конечно, и психологи тут помогли бы. Но я думаю, что Господь, видя их немощь, будет более снисходительным к их недостаткам, таким и проступкам.
Вообще, в практике современной православной церкви есть ли такое правило, такое пожелание, что когда приходит человек на исповедь и вот исповедует вот эти вот всякие походы куда-то к каким-то сторонним специалистам, накладывать епитимью, как-то отлучать или еще какие-то страшные такие кары на человека накладывать, но чтобы он хотя бы здесь и конкретно сейчас осознал, понял и как-то духовно исправился.
Вот, во-первых, отлучать священник не имеет права никого от церкви, это епископ, все, что его.
Ну, епитимию же он может наложить.
Да, как именно как какое-то задание. Но мне кажется, в данных ситуациях, вот в наше время, лучше не акцентировать внимание, не обращать сильно внимания на все эти вещи. Иначе люди подумают, что это действительно имеет какое-то значение. А так вот просто выговор сделать, немножко так даже вышутить это все и снять серьезность, сказать, ну что вы глупостями занимаетесь, ерунда это все. Давайте-ка лучше вот Священное Писание почитайте, вот вам задание-то вот такое вот будет. Вот в такой форме я бы, допустим, сказать. Угу. То есть, как бы ценность вот этих всех гадалок, экстрасенсов, магов, предсказателей – понижать нужно, работать на понижение и говорить, что все это полная чепуха. Я думаю, что вот этот метод будет, может, мне кажется, даже более действенным.
Собственно говоря, чем мы сегодня на протяжении 20 с небольшим минут и занимались. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, мы вас убедили. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!